сотрудники.
Еще раз добрый вечер, Сергей Бунтман на микрофон и на ваших экранах, пока мы с Николаем Котовым. Коль, помаши ручки, пожалуйста, а то никому не видно, что ты живой, а просто не фотография, да, ну вот той, которая видна. Это пока мы с Котовым только, и сейчас я поворачиваю камеру, и, пожалуйста, куда? В эту, нет, в другую сторону, да, чтобы меня, а то там она отдает, отдача большая. Ну что ж такое здесь?
Ну не как, удалось?
Не любит меня вещи, знаешь, как Кавалерова из зависти.
А вот это Тихон Дзитко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тихон Дзитко.
И давайте сейчас послушаем характеристику его, а потом вы станете задавать вопросы в больших количествах. Всем привет и вам привет, Джейси Дентон, неизменный наш спутник в этом.
Да,
и в ваших передачах, мне кажется.
Во всех.
Во всех. Хорошо, поехали, слушаем.
Юстас Алексу. Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Дзитко Тихона. Агент Дзитко внедрен на радиостанцию весной 2005 года. Несмотря на высокий рост, год проработал в монтажной комнате. Затем вошел в доверие и хитростью проник в корреспондентскую службу. Был на постоянной диверсионно-подрывной работе в Киеве, Страсбурге, Париже, Тбилиси, посольстве Ирака, в Варшаве и новоарбатском гастрономе. Виртуозно владеет искусством лавирования и неплохо владеет английским, французским и, главное, русским языком. Из информированных источников стало известно, что агент Дзитко в совершенстве освоил Windows 95, Microsoft Word и секретное оружие, звуковой редактор под кодовым названием «Монтажка-1». В свое время был замечен в коридорах филологического факультета РГГУ. Характер специфический, сдержанный, в еде неприхотлив, женат, имеет дочь, свободного от работы времени нет.
Юстас. Какая-то грустная характеристика.
Да, безусловно, особенно, да. Особенно последние слова.
Такие. Да, свободного времени
нет.
Свободного времени. Несколько сразу вопросов. Я напоминаю, что +7 985 970 45 45. Сергей из Екатеринбурга говорит: скажите, а работает ли Тихон где-то еще? Читал человека с такой фамилией в РБК.
Но нужно сказать, что в Екатеринбурге информация слегка устаревшая, потому что человек с такой же фамилией, как у меня, работал в РБК, но работает уже в газете «Ведомости». Это мой брат Тимофей Дзитко, и потому не случайно, что в ролике, который висел на сайте, я говорил про журналистскую империю Дзитко, которая
существует. А сколько существует?
Империя это? Империя широкая. Империя — это я, это мой брат Тимофей Дзитко, который работает в «Ведомостях», и это мой совсем старший брат Филипп Дзитко, который работает главным редактором «Большого города» журнала. Mm-hmm. И также это моя мама Зоя Светова, которая не Дзитко, но она в нашей империи, которая сейчас работает в «Новых известиях» и на сайте yosh.ru. Вот. Есть еще сестра младшая, ее пока в империю не берем, нужно школу закончить.
Значит, тогда молодая гвардия империи.
Тогда поговорим, да.
Да, пока, да, пусть пока. Как ты сурово говоришь, тогда поговорим. А скажи, пожалуйста, у тебя большое семейство, и семейство известное. Вообще у вас суровая семья, потому что...
Нет, я должен сказать, что моя семья, на самом деле, это мои самые лучшие друзья. И я вот... мечтал бы, чтобы мне удалось в моей семье построить такие же отношения, которые сложились вот в нашей семье с моими родителями, с моими братьями. Меня очень часто спрашивают, говорят, вот у вас три старших брата, вы часто деретесь. Вот к стыду своему никогда не дрался со своими братьями.
Вы все объединялись и били сестру.
Сестра появилась слишком поздно, чтобы... Тогда мы уже не слишком объединялись, и драться было уж точно неинтересно. Вот, нет, абсолютно не суровая, замечательная, очень добрая и любящая друг друга семья.
Скажи мне, пожалуйста, все-таки как ты пришел на «Эхо»? Во-первых, сколько в тебе все-таки росту?
Последний раз, когда я мерился, это было года два назад, по-моему, это было 194,5
194. Сантиметра. Ага, значит, выше Корзуна на 2.
Так.
Так. А Ореха выше?
Ну, как-то вот это всегда бывает по-разному, потому что я сутулюсь, то он, и никак
вы
мы не поймем.
Перед другом сутулитесь.
Всегда, когда мы сталкиваемся в коридорах, смотрим друг на друга с подозрением, что ты меня сегодня обскакал или нет. На «Эхо» попал непросто, там вот на сайте, кстати, был вопрос, сложно ли попасть на «Эхо», это была целая история, я работал на сайте «Политру», работал в отделе культуры, потом так получилось, что мы с сайтом Политру расстались, и я остался без работы. И потом увидел на сайте «Эхо» баннер с известием о том, что «Эхо Москвы» набирает корреспондентов. И нам было дано очень забавное задание. Нам нужно было написать короткий текст в свободном режиме абсолютно. А текст, который должен был называться следующим образом. «Почему я буду лучшим корреспондентом «Эхо Москвы»?» Вот. И все мы, нас было много, все присылали эти тексты, все мы, значит, худо-бедно его написали, нас пришло, и из этих текстов отбирали людей, и нас пришло человек 20 или даже 30 на первое собеседование, Марина Королева, Алексей Венедиктов, все как полагается. Мы делали какие-то задания, записывали какие-то материалы, потом был второй отбор, значит, на второй тур собеседования пришло уже человек 10, наверное, и потом из нас отобрали 4 человека. А, кроме меня, никто уже на радиостанции не работает, и, собственно, вот из нас 4.
А кто был в той волне?
Там был Марат Березов, который у нас ушел не так давно, и были 2 человека, которые ушли почти сразу. Вот, и меня сперва определили в корреспондент... Нас поделили, 2 человека пошли в монтажку, вот в эту загадочную комнату, монтажная комната, как было сказано в характеристике. 2 человека пошли в монтажку, а 2 человека пошли в корреспонденты. Я сперва пошел в корреспонденты, сперва провел месяца полтора, наверное, там. Все как-то не слишком заладилось, и я ушел в монтажку, где великолепно, чему я очень рад, проработал год. Вот, научился не пугаться звонить Владимиру Вольфовичу Жириновскому или еще
кому
бы то ни было. Не громко, но просто когда я пришел, и мне сказали, вот у тебя есть минута, или там, я не знаю, даже полминуты на то, чтобы прочитать вот эту новость и взять комментарий. Я говорю, хорошо, конечно, у кого? Говорит, у Жириновского. Я говорю, как? Я не мог себе представить.
Вот
Жириновский,
номер.
Я же видел, как он выливает стакан с соком, и такой вообще фигура. И не только Жириновский, а все. И представить, что я какой-то непонятно откуда взявшийся персонаж, сейчас ему позвоню, представлюсь еще «Эхо Москвы». Вот, и возьму комментарий. Но оказалось, что все это не так сложно. И потом как-то все пошло-поехало. И потом, через год, это было уже в 2006 году, летом, ко мне однажды в монтажку зашла Марина Королева и сказала мне фразу, которая меня напугала. Вернее, это было одно слово. Она говорит, ну что, засиделся, сказала она мне. Ну, я думаю, все.
На выход с вещами.
На выход с вещами. Все, поработал, спасибо, сделал свое дело. До свидания, будем набирать новых. Ну, оказалось, имелось в виду, что засиделся в монтажке, нужно куда-то расти дальше. И я стал пробоваться на корреспондента. И вот уже, получается, сколько? 2 года почти. Почти 2 года работаю корреспондентом.
Ты много разъезжаешь теперь корреспондентом.
Да, мне...
Ты вот священное место Страсбург ездишь, да?
Да.
Культовое место всегда.
Да, сейчас вот в ходе последней сессии получил постоянную аккредитацию, чем очень доволен. Да, мне очень повезло, потому что так сложилось, что я очень часто езжу в командировки, и... Это не только за границу. Вот я был во многом благодаря этому я хоть немного посмотрел Россию. Конечно, не так, как наши коллеги, которые ездили вот на этом поезде вот с запада на восток, но тоже я был в Челябинске, где, рискну предположить, не оказался бы, вряд ли оказался бы просто так. В Челябинске, Нижнем Новгороде, в Самаре. Вот, ну и много ездил за границу. Все, что было перечислено в характеристики и даже больше, все это, конечно, очень интересно и совсем другая работа, чем работа в редакции. И в чем-то, наверное, даже проще, потому что ты концентрируешься на какой-то теме одной, и вот в ней существуешь, и ты себя чувствуешь свободнее намного, потому что больше времени нет вот этих вот жестких рамок делать на каждый час, предполагается, что ты все же делаешь на большие программы.
Да?
Да, если ты корреспондент смене, то это такой слегка поток, конечно, и ты не успеваешь на каждой теме отдельно задержаться, потому что сейчас ты делаешь про то, что Минобороны продает свои земли с аукциона.
Дворцы, земли.
Да, свои дворцы, земли и так далее. А через час ты делаешь про то, что там, я не знаю... Про все, что... Ну, про что-то совсем иное, что у тебя это в голове почти никак не откладывается. Хотя, с другой стороны, естественно, мы, работая здесь, хотя у нас нет никакого разделения по странам, по там, СНГ или внутренней политике, или внешней политике, все как-то негласно это существует. И когда распределяется задание, это все как-то учитывается выпускающим редактором, что безусловно, не может не радовать.
Но это не может рассчитываться до конца.
Конечно, никогда, конечно,
потому,
конечно.
Что, и на это никогда корреспондент не рассчитывает.
Вот-вот.
Что вот я буду сидеть на своем Совете Европы, там всегда, и буду...
Неделя. У меня есть неделя, когда я сижу в Совете Европы.
Да.
Точнее, четыре недели.
Четыре недели из 52, сколько у нас получается. Из Самары добрый вечер. Николай Носачев говорит, что вы мой самый любимый ведущий. На эхе очень хорошо. Дальше. Это я вопрос задам потом, но обязательно. Дурацкий, наверное, вопрос спрашивает. Майк, ну скажите, откуда у вас такая фамилия, что она означает «не верю, что вас это не интересовало»?
Это фамилия польская, потому что мой папа наполовину поляк, а его родители были поляками. Поляками, прошу прощения. Поляками. Да. Поляками. Красиво.
А, поляками,
красиво,
это так в гимне поется. Да.
А его родители были поляками. Вот. И эта фамилия польская, если вы читали поэму Адама Мицкевича «Дзяды», то «Дзятко» — это от слова «дед». Вот. И мой, наш род, так я скажу, громко и красиво. Наш род, это записано
в книгах. Какой гонор сразу появился. Вот кто смотрит веб-трансляцию, вот сразу увидели, как подбородок пошел вверх.
Ну, конечно. Так вот, наш благородный род несет свои корни из города Холм или Хильм. Даже не знаю, как правильно сказать, все говорят по-разному. Это в Польше, на границе с Белоруссией. Вот, так что вопрос совсем не дурацкий. Действительно, фамилия польская означает, не знаю, детки. Наверное.
Деды. Вот выяснили, вот это выяснили. Так что интересовался, Майк, все в порядке. Так, дальше. Вам было когда-нибудь страшно при выполнении своих должностных обязанностей? Ну, страшно — это разные вещи.
Действительно, вот я как раз об этом хотел сказать. Может быть, страшно, что дадут дубинкой, и было неприятно, например, на марше несогласных в Нижнем Новгороде, когда вся эта непродолжительная акция завершилась, и начали защищать журналистов, и когда тебе дают по плечу щитом сотрудника ОМОНа, это не слишком приятно и довольно страшно. А может быть, страшно совсем в другом значении, когда ты... рассказываешь про что-то, и от того, что ты расскажешь, тебе становится страшно. Я помню, когда... Или даже не обязательно рассказываешь. Я помню, когда я работал еще в монтажке, был чудовищный момент, который, наверное, и там этот страх еще перекликается с некоторым цинизмом нашей работы, с тем, что мы работаем отчасти как на конвейере. И у нас есть четкое задание. У нас есть человек, он нам должен сказать то, что нас интересует, ответить на наши вопросы, и мы должны это в нужном виде, подводка, пленка, отводка, все это представить в эфир. И я звонил бесланским матерям, которые мне рассказывали о том, как общую могилу, я сейчас не помню точно всех подробностей, закатали экскаваторами. Закатали экскаваторами, просто срыли. И я говорил с одной из матерей, которая потеряла своих детей во время чудовищного теракта, и я невольно ловился на мысли, что у меня остается 5 минут до дедлайна, и мне нужно, чтобы оно уже заканчивало, а я же не могу искать все.
Нет, конечно.
Вам спасибо, я вас понял. Да? До свидания. И становилось страшно, во-первых, за себя, потому что понимал, в кого ты превращаешься. А во-вторых, становилось страшно за всю эту ситуацию. И наверное, это и не наверное, безусловно, это, конечно, страшнее, чем удар щитом там, или дубинкой.
Ну да.
И от этого никуда не уйти.
А что делать?
Ничего, потому что...
Как решать такие ситуации?
Переступать через себя, потому что тем, что мы делаем, это может звучать пафосно, это может звучать там как-то наивно, но я в это абсолютно, абсолютно твердо в этом убежден и свято в это верю, что тем, что мы об этом рассказываем, превозмогая себя, превозмогая свой страх, там, отвращение, все что угодно, мы немножко что-то меняем. Потому что мы... Это ведь все вещи очень простые, это какие-то прописные истины. Вот часто говорят, вот сотрудники «Эхо Москвы», они оппозиционеры, они, там, я не знаю, банда, они секта,
банда
все кто
точно.
Угодно. Банда, ну, говорят, банда не в том значении порой, что они, значит, русофобы там и далее по списку. Но это, на самом деле, становится смешно, потому что это ведь все абсолютно прописные истины какие-то. Все хотят жить в нормальной стране, а ты не можешь не жить в нормальной стране, если ты не рассказываешь о болельщиках, которые у тебя присутствуют.
Ну да, да, все правильно. А, слушай, а лампочка у нас вот эта не горит, а то жалуется, что у тебя лицо в веб-трансляции.
Вот. Да нет, вроде бы.
Вроде горит, включи эту лампочку красную.
Это как...
Вот эту, да.
Вот эту?
Ты дотянешься.
А, вот. Дотянусь, может, даже не вставать,
да,
конечно.
Да, вот теперь чуть-чуть вот так вот, потому что не будем мы веб-трансляции вот так вот сейчас пристально заниматься, уж как видно, так видно, ребята.
Останется загадкой.
Да. Кирилл из Тулы спрашивает, а сколько вам лет и довольны ли вы зарплатой? Хорошо.
Если вы видели ролик наш на сайте «Эхо Москвы», который мы вчера записывали с Алексеем Венедиктовым в преддверии этой программы, то там было отмечено две особенности моих. Во-первых, то, что я могу включать лампу, не вставая, потому что я, как мы уже говорили, едва ли не самый длинный сотрудник на радиостанции «Эхо Москвы», а кроме того, я едва ли не самый молодой сотрудник в информационной службе, мне 20 лет, скоро в следующем месяце будет 21. Зарплатой доволен, но если слышит, то я не откажусь. Не откажусь больше.
А когда же ты женился-то?
Я женился в 18.
Прямо вот как звонок.
Да, это было очень смешно. Надо мной издевался Володя Варфоломеев, когда увидел меня с кольцом. Когда он мне сказал фразу, посмотрел на меня так, посмотрел на кольцо, посмотрел на меня, потом снова посмотрел на кольцо, посмотрел на меня и сказал, слушай, а мы считали, что ты школьник. А вот оно что оказывается.
Почему вы не занялись наукой?
Я учился на филологии в РГГУ, это было очень интересно, и я жалею, что мне пришлось расстаться с этим в силу исключительно нехватки времени, но были и несколько иные причины, потому что меня все немножко не устраивало. И связано это было прежде всего с тем, что приходилось тратить огромное количество времени на всякие вещи, на мой взгляд, необязательные, но обязательные по плану, но не обязательные абсолютно для знания своего предмета, и не оставалось времени на то, что тебе действительно интересно.
А что было за специализация, что было за направление у тебя? Чем ты занимался?
Я занимался русской литературой около натуральной школы.
Угу.
Был такой интересный персонаж Яков Петрович Бутков, почти никому неизвестный, который написал книжку под названием «Петербургские вершины», и который был вот как будто ни с теми, ни с натуральной школой, ни с Булгариным. Вот. И это все, конечно, безумно интересно, но это требует огромного количества времени. И самое обидное, что у меня было желание, но не было времени. И потому вот на время мы с наукой попрощались, но и я, и наука, я уверен, верит, что когда-нибудь мы с ней снова встретимся.
Встретимся, такая сильно постаревшая наука. Вот, и так уже... Так, зрелый дедку,
да,
скажем,
да,
так. Но ведь смотри, ты говоришь, на это уходит масса времени. Масса времени уходит на всю нашу работу. Вот этого времени тебе... Потому что смотри, сегодня у тебя Сердюков.
Вот я, собственно, о том и говорю, что масса времени уходит на работу, и не остается того необходимого...
Нет, ну смотри, ну ты готов эту массу времени тратить, рассказать через...
А, в смысле полчаса... приоритеты?
Конечно, полчаса назад рассказать про Сердюкова и недвижимость Министерства обороны, дальше про митинг, еще про выставку, съездить в Страсбург, и тоже там масса всего.
Да-да-да, я понимаю,
повестка дня с парламентской ассамблеей, мы знаем, что она вся... Из нее там 3% ты выберешь, вот.
Да,
есть,
да,
о чем, да, рассказывать. Остальные протокольные вопросы.
Ну, здесь все очень просто. Здесь все очень просто, банально, что нужно жить как-то. И хотя нам на прошлой неделе сообщили, что стипендию повысили с 900 рублей до 1000, с 900 рублей до 1100, к сожалению, этого недостаточно. Возможно, у меня слишком большие запросы, и мне должно быть за это стыдно, но почему-то мне кажется, что нет. Вот, и так что, естественно, здесь была и такая причина, довольно банальная и простая.
Понятно. Ну, вот, но тоже не на всякую работу. Есть работы, где побольше дают, скажем,
естественно,
так. Но... И поменьше требуют.
А здесь как-то все сходится. Я сейчас, поверьте мне, я сейчас не заискиваю, не еще что-то, но здесь как-то все сходится. И интерес, и зарплата, и люди, с которыми я работаю, все как-то... И, например, я не знаю, там драйв, который ты испытываешь всегда, работая в прямом эфире, все это как-то вместе с собой сходится, и получается хорошо. Вот так.
Здесь замечательно, здесь то же самое диссидентом, вот весь восклицательных знаков.
Диссиденты всегда с восклицательными
да.
знаками.
Фига себе, пишет он, Дзитко моложе меня, а где я, а где он? Вот блин.
Но вы диссиденты, конечно, блин не блин, но вы в этой студии не меньше, чем я, потому что ваши сообщения здесь всегда.
Всегда. Он у вас появляется вот в передаче. Вот как создалась ваша передача? Вот, которая сейчас существует, одним словом.
Наша передача создалась следующим образом. У меня давно была идея создать такую итоговую, как будто бы, программу, которая бы объединила в себе центральные события и новости недели. А потом все очень, очень удачно сложилось, потому что Алексей Венедиктов подошел ко мне с Женей Бунтманом и сказал, что вот, ребят, есть освободился час. Если у вас есть какие-то предложения, давайте предлагайте, будем договариваться и будем устраивать программу. И вот мы предложили эту идею разделить программу на три части. Такой типа разворот почти всегда с гостем в одной из тем. Это новость недели, события недели и персона недели. И сперва мы выходили вот в это же самое время, в пятницу в 23
да,
часа.
Да, 23.
Джейси Дентон нас слушал и писал. Вот, и другие всякие приятные слушатели, и порой не слишком приятные. Вот, а потом мы переехали на воскресенье на 21 час, и вот такой у нас теперь наш ответ в программе «Время». Вот.
Но у нас это далеко не единственная итоговая передача. У нас можно считать программу «Власть», на которой, кстати, вы тоже коллективно трудитесь периодически.
Да, да, да.
Да, есть Сакен, и Женя, и ты. Есть программа, у нас вот сольные программы, что Пархоменко, который вот до клуба, или и Латынина, и фактически итоговая программа, но монотемная программа «Альбац», например.
Да, но это все совсем другое. Это же принципиально разные программы, потому что и код доступа Латынина, и суть событий Пархоменко, и «Власть», на самом деле, все это авторские проекты такие. А у нас чисто новостная программа, чисто новостной разворот такой вот, завершающий, итоговый. И который, как мне кажется, получается очень, очень удачным.
А, вопрос здесь. А почему вы не служите как патриот в армии? Спрашивает Андрей.
Потому что не служу, что вам здесь ответить. Потому что я работаю как патриот. И на самом деле, уж простите, мне кажется, что я как патриот делаю очень много на радиостанциях Москвы.
В ответ получили? Замечательно. Почему выбрали именно «Эхо Москвы», а не другую радиостанцию? Владимир из Тамбова.
Ну, нужно сказать, что у меня не было никогда особого вот изначально желания работать именно на радио. И, на
то эхо. Есть не в радио дело? То
нет, абсолютно, абсолютно.
Я буду радиожурналистом, в принципе, вот этого не было.
С детства не писал такого на заборах, и как-то этим вопросом никогда не задавался. И получилось случайно, потому что «Эхо Москвы» у меня дома всегда слушали и слушают. И на самом деле я слукавил, когда я сказал, что это я нашел баннер с вакансией. Это нашла моя мама, которая, значит, в очередной раз что-то смотрела на сайте «Эхо Москвы» и сказала, вот, почему бы не попробовать. И я попробовал. Вот оказался на «Эхо Москвы». А вот принципиально радио, а не что-то другое, вообще я себя как-то не очень видел в журналистике. И вообще нигде не видел себя. И как-то видел себя в РГГУ, делающим вид, что я занимаюсь наукой, так как тогда это был еще второй, по-моему, курс, или даже первый, когда ни о какой науке, естественно, речи особо не идет, только в каких-то отдельных случаях. Вот, но вот так вот все удачно сложилось, и, по-моему, звезды... Вот это нужно было сказать в книжном гороскопе, что звезды как-то все составили.
Если бы на «Эхе» не было запрета на членство в партии, пишет Александр, членом какой партии вы бы состояли, примерно?
У меня никогда не было желания становиться с членом какой-то партии, потому что... Давайте я отвечу так. Если говорить о сегодняшнем дне, то я бы не стал членом никакой партии, потому что никакая из партий меня не устраивает. Вот, и поэтому не стал бы просто. А естественно, если говорить, там, вот, представить эту партию, хотя, опять же, я сильно сомневаюсь, что я бы пошел себя связывать с какими-то вот этими вот рамками и какими-то правилами, потому что можно болеть, переживать, там, не знаю, ходить на митинги и участвовать в том, что происходит, не будучи членом какой-то партии, но это была бы партия, которая, если бы все-таки это случилось, это была бы партия, которая ставит во главу угла права человека, потому что мне кажется, что от прав человека идет вообще все. И опять же, возвращаясь к тому, что я говорил некоторое время назад, про то, чем мы здесь занимаемся, и вот этой вот русофобской антироссийской деятельностью, которую мы здесь ведем,
да,
когда мы говорим про правозащитников и так далее, мы это опять же все приписные истины. Человек, люди должны быть равны. Это такой, я сейчас говорю, peace and love. Люди должны быть равны, у них должны быть единые права, и, по-моему, если права человека не соблюдаются, то ничего не будет хорошо, а будет плохо. И на самом деле все это у меня, эта идея, казалось бы, простая, которая, к моему огромному удивлению для больших людей, для большинства людей, наверное, может быть, не для большинства, но для большого количества людей не очевидна, эта идея у меня появилась неспроста, потому что, опять же, возвращаясь к семье, за что я очень благодарен, я был воспитан именно вот в понимании, осознании и убеждении в этом. Недаром мои бабушка и дедушка сидели как раз за это, сидели в тюрьме в советские годы. Это Феликс Светов, Зоя Крахмальникова, который вот на днях было 40 дней, как ее не стало. И мои бабушка и дедушка, на самом деле, не могу это не рассказать, очень смешно. Хотя совсем не смешно, но отчасти смешно. Я и мои братья, наши дни рождения очень связаны с датами пребывания или выхода бабушки и дедушки из тюрьмы. Потому что, когда родился мой старший брат Филипп, посадили бабушку. Когда родился средний брат Тимофей, посадили дедушку. Ну, а когда родился я... Всех освободили.
Да,
потому
меня... Несущее освобождение Тихон.
Освободителем меня называли.
Тихон-освободитель,
да.
Хорошо.
Вот, и вся, весь круг общения моих родителей, и моих бабушки, и дедушки, это вся вот это вот блестящее, абсолютно диссидентское общество, начиная с 70-х годов, все это меня воспитало, безусловно. И все это привило мне вот эту, опять же, нехитрую абсолютно идею о том, что если права человека нарушаются, то значит что-то не так.
Вот смотри, когда мы говорим еще о правах человека, вот сегодня буквально и ты читал, и я читал, все мы читали новости и заявления про то, что, например, Русская Православная Церковь говорит, что вот
область
правозащитника, помнишь?
Вот что, надо что-то надо пересмотреть, что-то такое.
Отталкивающее слово «правозащитник» вот, вызывает какие-то отталкивающие чувства, что надо, чтобы было правозащитное движение, причем вот такое вот настоящее. То есть там дальше говорится о заботе каждого человека и о диалоге с государством. Вот бабушка твоя, ведь при всем при том, и очень крупный религиозный деятель, религиозный мыслитель. Вот как у тебя это сопрягается?
На самом деле, вот в вопросах на сайте, как раз это к этому же, меня спрашивали, что вот бабушка и дедушка у меня были очень верующими людьми, а являюсь ли я верующим человеком, хотя, возможно, на PageRank не спрашивают, я хотел бы ответить.
Да, в интернете, я помню, был,
да, я считаю себя верующим человеком, но, к моему огромному сожалению, мне кажется, что Русская Православная Церковь сегодняшняя делает все, чтобы я верующим человеком быть перестал. Потому что все это превращается в какую-то закрытую абсолютно для своих какую-то вот такую вот организацию, когда в главный храм страны на Пасху людей пускают по пропускам, да, или по каким-то пригласительным билетам. Это все неприятно, я так скажу. А вот эти заявления о правозащите вчера в центре Винзавод, Центр современного искусства, были очень интересные общественные слушания, которые были привязаны к уголовному делу в отношении Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева вот в связи с выставкой.
Да.
«Запрет на искусство 2006». И как раз там речь шла о политической цензуре. И всем известно, что все это дело появилось благодаря вот этим вот православным организациям, Союз православных граждан, или как там они называются.
Там и, есть разные.
Да, и всяческим персонажам, которые вешают на себя большое количество крестов, сзади где-нибудь рисуют свастику, вскидывают правую руку и кричат про то, что если они русские, значит, они русские, значит, слава России, слава Иисусу, как недавно, мне очень понравилось.
Слава Иисусу, да.
Подобные акции, когда да, это был сербский марш, где активист Евразийского союза молодежи, абсолютно срывающимся голосом кричал «Христос воскресе!», на что ему все, значит, отвечали «Воистину воскресе!», слава богу, не вскидывая
как на трибуне,
правую руку,
как,
хотя рука, как, конечно, дергалась.
Как кричалка на трибуне.
Вот-вот, абсолютно. И мне кажется, что Русская Православная Церковь сегодня занимается много, сложную фразу сейчас скажу, много чем не тем, вот так я скажу. С правозащитой сегодня ситуация у нас, конечно, очень непростая, потому что всю правозащиту, как и многое, у нас пытаются сделать таким своим, общественной палатой такой, такой ручной правозащитой, которая, когда нужно, скажет гав, а когда нужно, скажет мяу и скажет, что все хорошо. А тех правозащитников, которые действительно занимаются какими-то проблемами, Лев Пономарев, например, и многие другие, их всячески пытаются чинить им препятствия и так далее. Мне кажется, что вот возвращаясь к этой, к вашему вопросу, мне кажется, что это не та сфера, которой должна заниматься церковь. И можно, и вообще в основе идеи прав человека, возможно, я не прав, мне кажется, что стоят абсолютно, опять же, это христианские ценности какие-то.
Как бы ты воспринял появление настоящей христианской демократической идеи в России?
Мне кажется, что это невозможно, к сожалению.
Мне тоже так кажется, но я был бы рад.
Ну,
вот
безусловно.
Вот я, например,
безусловно,
был бы рад.
Но явно не сегодня и не в ближайшие там энное количество лет.
Скажи мне, пожалуйста, вот помимо... Глупый вопрос тогда, что тебя граждански формировало, потому что все-таки ясно, что ни тебя, ни братьев никогда там не ограждали, скажем так, от... описание положения вещей, судя по всему,
да.
Положение вещей, не было такого, ну, там, вырастешь, узнаешь или что-нибудь. Как это взаимодействовало, ну, тебе, конечно, ты уже родился, уже когда
все уже было когда не освобождали.
Так. Все было не так, да. Ну, вот интересно, вот что ты знаешь о том, как все-таки и братья твои, и все-таки и родители, как это было взаимодействие с обществом, со школой, потому что очень всегда непросто это было. Со школой, с жизнью, с работой, с окружающим миром.
Как я взаимодействовал с окружающим миром?
Абсолютно. Ну, тебе это уже было, в общем-то, так. У тебя не должно было быть уже никаких сложностей.
У меня не было никаких сложностей, потому что...
А у старших?
И у старших тоже, потому что мне кажется, что в таких вопросах все дело в семье. Тебя учат в семье как-то относиться к людям, как к людям. И к тем, кто казалось бы, менее успешен, чем ты, менее удачен, там, возможно, в разных областях, менее устроен, чем ты, это не принципиально, ты к нему относишься так же, как к себе. И поэтому никаких проблем здесь возникнуть, по-моему, и не могло у меня, и, к счастью, не возникало.
Скажи, пожалуйста, какие книжки тебя формировали? Потому что помимо и семьи, помимо всего, и разговора, и атмосферы, есть все-таки какие-то формирующие книги, фильмы, музыка?
Ну, давайте я начну с конца, с музыки. Я в пристрастиях музыкальных, я абсолютно старомоден и банален, и все можно объяснить тем, что 14 июня я, осознав, что нет билетов на поезд, поеду на машине в Киев на концерт Пола Маккартни. Вот. И это музыка 60-х годов, 70-х, в общем, все не оригинально и, наверное, довольно скучно, но... Лучшего, наверное, пока не придумали. А фильмы, наверное, любимые — это Феллини. Вот. А что касается книжек, то в последнее время вообще, к сожалению, очень мало времени остается на то, чтобы читать, что, конечно, очень неприятно. И я очень благодарен моей школе, замечательному лицею Воробьёвы горы, который дал мне очень многое, и где как раз нас... Где я учился на гуманитарном факультете, и мы должны были очень много читать просто, чтобы не отставать и чтобы быть, как сейчас говорят, в теме. Вот, и тогда удавалось много читать и классики, и чего-то еще, а из того, что вот в последнее время как-то меня произвело впечатление. Мне очень большое впечатление меня произвела книжка Владимира Буковского «И возвращается ветер». «И возвращается ветер».
Угу.
Вот, которая недавно была
переиздана
в России. Да.
Да.
Вот, потрясающая книга.
А правда, ведь это еще замечательная литература, помимо всего.
Вот,
самой
вот,
личности, конечно. Самой истории человека. Это еще очень хорошая литература.
А главное, потом все говорят, вот Буковский диссидент, у него там какие-то свои идеи. А идеи все те же самые. Все те же самые простые, абсолютно очевидные истины, которые почему-то пытаются нам изобразить какими-то неверными и неправильными.
Так, слышала как-то выступление Зои Световой на «Эхе» или еще где это было? Вот так это была ваша мама?
Да, да, да. Именно так.
А, были ли у вас какие-либо увлечения до «Эхо Москвы»? Владимир из Тамбова спрашивает.
Люблю играть в футбол.
А, хорошо, да. Жалко.
Пытался научиться играть на пианино и на гитаре, но как-то все, знаете, слишком мало усидчивость. Да.
Можно ли найти вас и других сотрудников на сайтах, кроме Эховского?
В смысле?
В Одноклассниках или ВКонтакте?
Да, я есть в Одноклассниках, ВКонтакте. В живом журнале народу, все есть. Да. Да.
Спасибо за ответ про членство в партии. А как насчет вопроса про пиво? А, это Александр спрашивал. Не гоняли мы с Венедиктовым и другими стариками? Это каждый раз спрашивают. Не гоняли ли мы вас за пивом?
Нет.
Нет. Пиво а почему пауза есть. Такая была? Почему была такая пауза?
Я думал как-нибудь сострить, что-нибудь пошутить, но понял, что ничего не приходит в голову. Просто нет.
А, верующий не значит религиозный, спрашивает Владимир. Почему? А что это такое? Не понял.
Не знаю. Если вам вы живете в убеждении, что верующий не значит религиозный, ну что ж, у всех есть свое мнение.
Светлана говорит, как в школе учились? Небось, ботаник.
Ну нет, Светлана, посмотри, знаете, посмотри. Светлана, ну что вы говорите, какой ботаник?
Вообще, на самом деле такой, это все рассказы, Тихон Дзитко такой совсем небольшого роста, полноватый.
Лысеющий, Гомер Симпсон
такой. Да. Так. Если бы вас пригласили на ОРТ ведущим еженедельной аналитической программы, пошли бы, спрашивает Александр.
Да не позовут, Александр, что вы. Я не готов вместо того, чтобы рассказывать о том, что в Лондоне все же скончался Александр Литвиненко, начинать выпуск новостей о том, что в Новосибирской области небывалый падеж скота. Мне кажется, что этому нужно учиться долго. Боюсь, что я буду просто профнепригоден.
Со всеми приоритетами вот новостях, когда бывает, ты согласен?
Нет.
У нас, я имею в виду.
Я понимаю. Нет, не согласен. И, кстати, вот опять же, возвращаясь к вопросам на сайте, там шла речь про летучки, про споры, и часто мы об этом спорим и с Алексеем Венедиктовым, и не с Алексеем Венедиктовым спорим. Это замечательно, мне кажется, потому что без споров, без диалога остается какое-то не место для дискуссий, как принято говорить про Думу, а это неправильно. И потому все это обсуждается. Естественно, многие мы порой бываем не согласны и с выбором, и с отдельным каким-то широким освещением каких-то тем, менее широким каких-то. Конечно, мы бываем не согласны, но что? Когда согласны, когда не согласны.
Кстати, я прекрасно знаю, что и часто вижу, как Алексей Венедиктов, главный редактор, бывает не согласен с выбором тем.
Но что самое интересное, в большинстве случаев и мы, и он соглашаемся, что выбор-то был верен.
Ну да. Нет, ну бывает, конечно, и промашки. Ну,
естественно, куда же без этого.
Так, замечательно совершенно. Так, если молодое поколение так любит Битлз, значит, не все потеряно. Андрей, 42 года. Ну, конечно, не
согласен,
все потеряно.
Конечно.
Конечно, все нормально, все в порядке. Пытались ли вы когда-нибудь приукрасить сюжет, новость? Вот интересно, что Диана... это наша Саратовская. Ну, конечно, наша Диана, там все, как и Джесси Дентон, как Роман, там вот... Наша компания. Вот интересно, что Диана вкладывает в это. Ну, понятно, да, чувствуется.
приукрасить, сказать, что политик либерального толка, который тебе близок, какой-то очень хороший, хотя на самом деле он повел себя как не очень хороший человек.
Это первое. Или усилить драматизм.
Да, или сказать, что вот этот вот неприятный чиновник, он сказал там какую-то такую фразу, и потом он подмигнул, и все поняли, что он еще более ужасен, чем на самом деле. Конечно, иногда хочется, что вы, но если мы будем это делать, мы станем чем-то не тем, чем нам следует быть.
Ну да.
Вот. И потом есть совсем другие способы это приукрашивать, чем перевирать информацию. Есть интонация и есть программа «Одним словом», которой наши руки развязаны намного больше, чем в новостях, поскольку в новостях они завязаны и сколоты наручниками. Скажу так.
Интересно. Александр говорит, утверждение без доказательства – это что, знамение времени? Складывается впечатление, что каждое суждение молодого продвинутого сотрудника выдается им за истину в последней инстанции. Хоть бы раз в чем-нибудь доусомнился. Как-то очень… Что с Александром
происходит? Вот в данный момент я сомневаюсь в том, что я понял, что вы имеете в виду.
Я не знаю, что-то у Александра случилось, по-моему. Тебя… Интересно, вот… Тебя раздражало, вот тебе казалось, что на тебя давит, что на тебе вот каждое вот заявление давит на тебе, каждое чужое мнение давит на тебя.
В смысле, когда я пришел
на эхо? Навязывает что-нибудь, да.
Сначала, конечно, было непросто, а кому легко, как говорится. И нужно было привыкать к каким-то правилам формальным, вроде того, что нужно приносить материалы в срок и записывать их в том объеме, в котором это требуется и так далее. Все это, конечно, раздражало и порой раздражает, когда ты хочешь сказать, у тебя есть такое количество материала, ты приходишь и говоришь, дорогие друзья, я записал 2 минуты 57 секунд, а тебе говорят, привет, не больше 1,5 минут, и ты потом сидишь и злобно это режешь. Вот. А с другой стороны, ну, конечно, в начале какое-то было давление, которое, пожалуй, было давлением на пользу. Сейчас давления, наверное, нет.
Светлана знает, никогда соблазна не было в рынду звякнуть возле двери Венедиктова. Если вы знали,
Светлана... Я вам должен признаться, Светлана, и сейчас я это признаюсь Алексею Венедиктову, что прошлым летом, когда я работал одну неделю ночью, читал газеты, я себе позволил, потому что никого не было, я осмотрелся.
Это, Светлана, вы правы, это невероятное, когда висит колокол с рёхой. Это очень трудно пройти и не делать.
Я позволил себе это однажды, потом было страшно стыдно. Ходил, оглядывался по сторонам.
Здесь спрашивают, оправдывает ли цель средства. Но мы, Митёк, все время об этом. Мы сегодня целый вечер об этом говорим.
Цель всегда оправдывает средства, мне кажется. Потому
да?
что... потому что... Ну, хорошо, не буду говорить всегда. А в данном случае, если речь идет про то, чем мы занимаемся... И мне кажется, что оправдывает, потому что...
Нет, а здесь это выражение здесь о другом.
Здесь говорится о чем?
О выражении о другом, что цель хорошая. Вот это к вопросу Дианы и приукрасить, и несколько сказать, что жесточайший там ОМОН разогнал сотни тысяч марширующих.
Потому что если у тебя 15 человек на акции памяти Политковской, например, и ты понимаешь, что это кошмар, и что это чудовищно, и тебе хочется сквозь эфир сказать слушателям, что все не так плохо, то мне кажется, что лучше сказать, что нет, ребят, все плохо. И вот это вот мы с вами. Это не кто-то там на Луне, 15 жителей Луны собралось, а это вот 15 человек в многомиллионной Москве пришли отдать дань уважения человеку, который отдал жизнь за нас. Нужно сказать, да, было ничтожно мало. Недавно я себе позволил это, когда ходил на прощание с Римой Казаковой в ЦДЛ, где было ничтожное малое количество народа. Просто чудовищно мало народа. И, конечно, можно было бы ограничиться какой-то там банальной фразой про толпы людей, которые с Садового кольца стекаются в здание ЦДЛ на Большой Никитской. Но это
или вообще обойти.
Или обойти, но ну а зачем? А зачем, если так есть? Да, это печально, да, это обидно, это чудовищно и страшно, опять же, но так есть. Если мы не будем об этом говорить и будем закрывать глаза и считать, ну... Если не сказали, значит, нет, то так и будет продолжаться.
к спорту немножечко. Сармат здесь уже, он тебя русифицировал уже, все. За какую футбольную команду болеет Дедко?
Дедко в России не болеет за футбольную команду, потому что как-то я, признаться честно, как-то у меня особых симпатий наш чемпионат пока не вызывает. Я иногда, редко в информации смотрю какие-то ключевые матчи, но только если случается. А так, не знаю, Ливерпуль, наверное, мне симпатичнее всего. Болею за сборную России.
За сборную России. Болел ли за «Зенит» в финале?
Болел за «Зенит» в финале, конечно. Да. Ну а что? Финальчик. Мне кажется, здесь никаких вопросов быть даже не может.
Еще такой ответ. Вот есть сейчас, есть корреспондентство, есть программа, которую вы с Женей ведете. Дальше что? Есть работа на радиотелевизионный проект,
да,
который...
Да, да,
дальше
да.
Что?
Дальше жизнь покажет.
То есть дальше... не выстраиваешь для себя каких-то...
А выстроить невозможно. Вот, например... Например, у нас была с моим товарищем и коллегой, с Акином Мурзаевым, была программа «Супервласть». И это было все для меня. Вот мы жили этим
какая
несколько
была
месяцев.
Чудная программа.
Конечно, мне кажется, я не буду, я, знаете, я буду нескромен. Мне кажется, что это вообще один из лучших проектов за последние годы. Скажу, говорю честно. Вот, была эта программа, мы ей жили и как-то все время пытались что-то новое придумывать. Потом был блестящий этот финал. 3000 звонков в голосовании, и казалось, что все остается дальше корреспондентство. А потом как-то все стало развиваться. Опять все меняется, как у нас говорится в какой-то из реклам. Все течет, все меняется, но все следует по какому-то своему плану, который определить, наверное, определять не стоит, потому что все равно все сложится по-другому. Но все будет хорошо.
«Супервласть» всем понравилась. Да, «Супервласть» — замечательный проект. Но вообще что-нибудь подобное, конечно, мы когда-нибудь устроим. А вы придумайте.
Думаем.
Сядьте,
знаете,
придумайте.
Вот здесь вам утечка. Думаем.
А, утечка. Вот интересная вещь о взаимоотношениях у нас. Вот у нас с тем же самым Алексеем Венедиктовым, не знаю, да, так как повелось, почему ведущий, вот я прочту просто, а ты скажешь, Рамил из Татарстана, почему ведущий обращается к Тихону на «ты», кажется, что не совсем интеллигентна демонстрация статусных отличий. Вот очень часто вот это «ты», «вы» у нас существует.
Это на самом деле очень сложно. Это
сложная
всегда,
штука, да?
Это всегда очень смешно, когда ты перед выходом в эфир, в программе звонишь кому-нибудь из ведущих новостей, говоришь: «Привет, я тебе, у меня здесь то-то, ты меня там, ты меня будешь спрашивать там о чем-то, или ты меня о чем-то не будешь спрашивать», договоришься, а потом: «Здравствуйте, здравствуйте, Марина». Мне кажется, что это правильно. А в новостях?
В новостях не знаю, я бы тоже...
Мне кажется, что в новостях вы.
Вот. А вот то, что я к тебе обращаюсь на «ты», а ты мне говоришь «вы», вот это...
Ну, внутри... это в жизни, Сергей Александрович.
Вот смотри, вот внутреннее, вот... Нет, вот смотри, внутреннее, я не делаю...
А, я понимаю. Вот, я понимаю, здесь есть отдельная такая история. Вот здесь есть отдельная история, ведущий гость, мне кажется. Потому что когда ко мне приходит Алина Гребнева в мою программу, в нашу Женю программу, одним словом, в качестве гостя, потому что она где-то была, я говорю: «Вы, Алина».
Ты знаешь, вот я не могу. Вот совсем естественные, нормальные вот отношения. И в том, что я в жизни это очень не люблю.
Ну да.
Когда есть такой вот один вы, другой ты. Но по ситуации, и вот по жизненной ситуации, и вот по сложившемуся здесь атмосфере, я не знаю, как ты к этому относишься, но для меня, если бы я начал обращаться к тебе на «вы», например, а ты тихо мне, или ты сразу перешел бы на «ты», вот такой вот, мне кажется, что для этого нужно какое-то время, что-то бы сломалось в атмосфере.
Ну, конечно, безусловно.
Что-то бы сломалось.
Безусловно. Нет, это все как-то складывается само, да? И это сложно определить.
Само-само, потому что понятно, что вот когда я в той же ситуации, мы говорим с Женей, и всем понятно, что я Женя и начальник, и я его папа. Но мы понятно, что он говорит «ты». И вот ну да, как-то ну здесь да. вот такие вот это тонкие рамин вообще вещи, которые многое у нас не определишь. Вот
мы здесь. Все на... Меня это поразило, когда я пришел на эхо отчасти, что всех, хотя все разных возрастов, и в большинстве своем все друг друга обращаются на «ты». Хотя это вовсе не говорит о том, что все мы здесь такие добрые, пушистые.
Нет, а с другой стороны,
отношения непростые, но с другой стороны, не все запанибраты, конечно. Ну, как-то это... Мне кажется, что это нормальный коллектив, да?
Это нормальный коллектив и нормальная жизнь. Разнообразием и такими неунифицированными тем же самым обращением. Я вот знаю, что вот как только я вот, или вот, Марин, слушаешь наш, да, Марина Королева?
Ну, насколько могла, слушала.
Нет, ну вот смотри, как только я начну, например, обращаться к Тихону на «вы», в ответ на его «вы», это означает, что очень сильно как-то рассердился, да?
Чем-то, кстати, здорово недоволен.
У Алексея Виндиктова.
Да.
Правда, это страшно, когда Виндиктов говорит, ну и что вы там себе думаете? Переход с «ты» на «вы» моментальный, да, производит совершенно...
Ну, это ход. Это ход, безусловно, который иногда действует эффектно. Иногда не действует.
Тебе еще предстоит этому научиться.
Ну, мне просто... Я счастливый человек, я пока на «ты». У меня не было случая на «вы». Наверное,
пора мне опять сказать тебе, засиделся.
Вот, хорошо. Нет, ну сейчас точно мы засиделись.
Сиделся 4
мы
секунды
уходим.
Осталось.
Все, Марине, мы оставляем здесь пространство для и время для новостей. А это была программа «Сотрудники» и Тихон Дзитко. Спасибо,
счастливо.
Тихон.
Спасибо.
Счастливо.
Сотрудники.